Мы сегодня начинаем рассмотрение притчи Иисуса Христа. И притча, которой мы будем касаться сегодня, это притча о сеятеле. Знакомая для всех нас притча, которая записана в трех Евангелиях, но одна из так называемых семи притчей о царстве. Потому что мы читаем вот Евангелие Матфея, эти семь притчей, даны, которые касаются Царствия Божия, Царства Небесного. Это одна из притч, которую сам Иисус Христос истолковал. И для нас как бы в этом случае легче. У нас есть уже само истолкование Иисуса Христа, когда Он объяснил некоторые моменты. И для нас сегодня, когда мы будем касаться, легко, потому что мы уже как бы не собьемся с курса, мы уже видим эти истолкования, которые были даны самим Иисусом Христом. Но, кстати, кто помнит, какая еще притча была истолкована Иисусом Христом? О плевелах, да. То есть еще одна притча, вот притча о сеятеле, которую сам Христос объяснил, и еще одна притча была, это притча о плевелах, которую сам Христос объяснил. Итак, давайте мы откроем, я прочитаю текст из Евангелия Матфея, 13 глава, с 1 стиха. Я прочитаю до 23 стиха эту главу. «Выйдши же в тот день из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, и весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять». И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросла терния, и заглушила его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод, одно в 100 крат, другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. И приступившие ученики сказали ему, «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Кто имеет, ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, «Слухом услышите и не разумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей этих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Ваши же блаженны глаза, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге». А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века этого и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен. Так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Вот такова притча, и прежде вот чем мы пойдем в рассмотрение самой притчи, я хотел бы, чтобы мы после прочтения вот сделали такие общие выводы. То есть в этой притче, чтобы дать направление для размышления, мы находим очень важные истины о спасении человека. И какие вы могли увидеть вот после нашего прочтения эти истины? Вот так вот в общем о спасении, что вы можете увидеть в этой притче? Пожалуйста, кто мог бы поделиться? Такие общие какие-то, вот что вы видите здесь о спасении? Кто-то что-то заметил? Хорошо, тогда я пойду некоторые свои выводы. Первое, посмотрите. Из этой притчи мы видим истину, что мы, люди все, должны принять Слово. Для спасения необходимо Слово. Слово, которое сеется, и люди должны принять это Слово. Это Слово, посеянное, может даровать людям спасение. Второе, что мы в этой притче видим, что люди по-разному отвечают на это Слово. Люди по-разному реагируют на это Слово. почему-то так происходит, и в этой притче есть указание, почему же так происходит, что люди по-разному воспринимают услышанное слово. Третье, что мы здесь можем увидеть, что человек может потерять то, что он получил. То, что было посеяно, может в конечном итоге не принести плода, не принести результата, который должен быть достигнут, потому что семя было брошено, оно посеяно, но результата это не дало. И следующий момент, здесь очень, эта притча является очень важной. Посмотрите, Евангелие Марка, где также находится эта притча, нам показана важность именно этой притчи. В 4 главе мы читаем, в 13 стихе так сказано, когда ученики спрашивают значение этой притчи, Христос говорит, и говорит им, не понимаете этой притчи, как же вам уразуметь все притчи? Посмотрите, как Христос ставит важность именно этой притчи. Он говорит, если вы этой притчи не понимаете, как вы все остальные притчи можете понять? То есть нам, чтобы уразуметь истину о спасении, нам важно вот из этой притчи увидеть эти истины. И когда мы понимаем эти истины, это помогает нам понять и другие притчи, которые мы будем рассматривать. И это помогает нам, потому что Христос объясняет эти истины. И нам очень важно увидеть эти истины, понять, для того, чтобы мы могли в дальнейшем, когда мы будем касаться других притчей, на основании, может быть, вот этих истин, которые мы увидели, двигаться дальше. Но прежде чем вот посмотреть уже на сам текст, я хотел бы задать вопрос. Кто вот из здесь присутствующих когда-то сеял зерно в землю? Поднимите руки, чтобы видно было. Вот посмотрите, сколько у нас профессионалов сегодня. То есть нам, чтобы увидеть смысл этой притчи, здесь приводится вот такая иллюстрация сеятеля, который сеет зерно. И для американцев это нужно объяснять, это нужно объяснять, а как это происходит, а что это происходит, потому что они, скорее всего, этого нигде не видели. Мы, люди русские, украинцы, больше были связаны с землей, и нам как бы это более понятно. И поэтому вот в этой притче, которую мы прочитали, скажите, пожалуйста, посмотрите еще раз внимательно на текст. Какие три ключевых мы слова здесь находим? Три ключевых таких слова, которые можно вот в этой притче найти. Сеятель есть, да. Есть зерно или семя. Еще что? И почва. И почва. Вот посмотрите, в этой притче три ключевых момента. Есть сеятель, есть зерно или семя. Есть почва. И мы понимаем, что вот эти вот три фактора, они необходимы для того, чтобы был урожай. Необходимо, чтобы был сеятель, который посеет зерно или семя. Необходимо само семя, которое бы упало в землю. Необходима сама почва. И когда вот все это есть, тогда есть надежда на то, что будет результат, будет урожай. То, что мы сейчас делаем, мы смотрим, вот наблюдение делаем над текстом, наблюдение на притче. Мы смотрим основные моменты, которые мы находим в этом тексте, в этой притче, для того, чтобы уже в дальнейшем пойти нам к вопросу истолкования притчи и посмотреть на значение. И поэтому мы увидели с вами вот эти три момента. А теперь, если мы видим эти три момента, то как мы можем истолковать это? Потому что это есть, сам Христос дает это объяснение. Вот эти три ключевых момента. Кого они обозначают? Кем они являются? Кем является? Кто такой сеятель? Что он делает? Он сеет слово. Он тот, кто дает слово. Дальше, само семя, как оно нам объяснено в этой притче? Это слово. Слово, которое сеет сеятель. И почва. Что такое почва? Это сердце человека. Или по-другому можно сказать, что это восприятие человека, то есть это ответ, который дает человек. Когда он слышит это слово, которое сеется, по-разному люди реагируют, по-разному люди отвечают, по-разному реакцию свою, а не ответную проявляют. И поэтому, когда мы начинаем истолковывать вот уже на основании объяснений Иисуса Христа, мы видим эти три момента. Есть сеятель, есть само семя, есть почва. И мы понимаем, сеятель тот, кто сеет, семя – это Слово Божие, и почва – это ответ человека на услышанное Слово. Теперь, прежде чем пойти к самой притче, к самому тексту, мы можем посмотреть на контекст. Для того, чтобы увидеть, почему Христос рассказал эту притчу. по какой причине, что привело Христа к тому, что Он именно об этом начинает говорить. Нам важно посмотреть, какая была ситуация. И мы находим с вами, когда просматриваем вот все три Евангелия и пытаемся увидеть ситуацию, мы находим, что происходило перед этим. Фарисеи отвергают Иисуса Христа после того чуда, которое совершает Иисус Христос. Они обвиняют Его в одержимости. Они говорят, ты действуешь силою Вельзевула, князя бесовского. И Иисус Христос вот в ответ на эти слова, Он называет фарисеев род лукавый и прелюбодейный. Что имеется в виду прелюбодейный? Прелюбодейный в Священном Писании всегда указание на то, что они отворачиваются от истинного Бога, они поворачиваются к чему-то другому. Они не воспринимают то, что Господь говорит, они что-то другое начинают слушать. Дальше мы находим, что вот в этой беседе, когда Христос беседовал с фарисеями, мать и братья Иисуса Христа приходят и дают Христу знать, что они хотят беседовать с Ним. И Христос вот в ответ на эту просьбу, Он как бы начинает показывать, используя вот этот приход матери и его братьев, Он начинает давать истину о том, кто истинные братья Иисуса Христа. И это Он говорит таким образом, чтобы показать, кто является настоящими гражданами Царства Небесного. И Он говорит, истинные граждане Царства Небесного – это те, кто слушают и кто исполняет волю Отца Моего Небесного. Он говорит, вот это мои мать и братья, это те, кто исполняет волю Отца Небесного. И после вот всего этого Христос начинает рассказывать эту притчу о сеятеле. То есть посмотрите, причины, которые были, причины, которые привели к тому, что необходима была притча. Это отвержение Христа, это непринятие Его слова. Христос пытается объяснить это, Он пытается это проиллюстрировать вот даже тем, что мать и братья пришли, показать, кто является истинными братьями Христа. И Он приводит эту притчу. И мы слышали с вами в прошлый раз, когда было вступление, Игорь говорил, что притча – это иллюстрация из жизни, это история, это взятая вот такая иллюстрация, которая содержит в себе духовную истину. Вот то, что мы с вами увидели, вот этот контекст, он показывает смысл того, что произошло. Христос рассказывает эту притчу для того, чтобы показать то положение этих фарисеев, которые не приняли Его слово, которые отвергали и которые называли Христа вот тем, что мы сейчас говорили. Поэтому мы подходим к моменту, чтобы посмотреть на ту цель, которая стояла в тот момент, когда Христос рассказал притчу. И мы находим 12 глава Матфея, вот предыдущая глава, она показывает, что фарисеи отвергли Христа, и Он начинает учить. И посмотрите, вот эти два момента важных, которые учит Христос. Первое, что те, кто примут Его, те получают спасение. Те, кто не примут Иисуса Христа, те не получат или они утратят свое спасение, потому что что-то в этом принятии было неправильно. Поэтому цель, когда мы смотрим на цель самой притчи, показать, как люди отвечают на благую весть. Показать, что люди по-разному могут воспринимать Слово, по-разному они воспринимали Слово Иисуса Христа, проповедь Христа, по-разному люди сегодня воспринимают Слово. Вот в этом основная цель этой притчи, которую рассказал Иисус Христос. Несколько моментов, которые я нахожу важным. Почему я прочитал вот 13 главу Матфея, почему я прочитал полностью текст с 1 по 23 стих? Потому что здесь вы видите, Христос рассказал притчу, а потом Он делает как бы вот такая вставка о слышании. Прежде чем Он начинает истолковывать, Он начинает говорить о важности слышания, как важно, как человек слушает, как он слышит. И посмотрите, вот несколько стихов я хочу показать, которые говорят об этом. Матфея 13 глава 9 стих. Сказано, кто имеет уши слышать, Христос говорит, да слышит. Дальше он говорит, 13 по 18 стих, что вот исполняется пророчество Исаии, что они слыша, не слышат. И дальше в Евангелии Марка, в 4 главе, где эта же притча говорит, Христос как бы делает такой вывод, подводит. Он говорит, замечайте, что вы слышите. То есть посмотрите, насколько важный Христос момент подводит, это как люди воспринимают, как они слушают Слово Божие. Потому что от того, как люди слушают, зависит последующий результат. Зависит то, что произойдет с ними. Зависит, как они воспримут это слово, это проявится, какой результат или какой плод даст это слово, которое было посеяно. Ну, вопрос у меня
Как вы понимаете вот эту фразу, которую говорит Христос? Кто имеет уши слышать, да слышит. Вот здесь мы находим в этом тексте. Кто может дать какое-то объяснение? Как вы понимаете эту фразу? Кто имеет уши слышать, да слышит. Что это значит? Так. Что, ну, хорошо. Что это значит вот, в духовном смысле или как нам это понимать? Что значит, что если у нас есть уши слышать, то они должны слышать?
Это является духовным. Да.
Так, что это значит?
То есть то, что слышит и принимает его сердце.
Угу.
Кто имеет желание, что здесь не является...
Кто имеет желание, да. То есть смотрите, вот эта фраза, здесь можно такие выводы сделать, что Христос рассказывает эту притчу, показывая четыре типа людей, показывая четыре типа восприятия истины, как люди слушают. И вот эти четыре типа, они все сводятся к тому, что главное ударение к тому, как люди слушают. Как они настраивают себя, чтобы услышать Слово Божие? Некоторые слушают без результата, они слушают, но результата никакого нету. У них есть уши, но они не слышат. Так получается. Некоторые же, о которых Христос говорит, кто имеет уши слышать, да слышит. Они имеют уши, и они слышат. Они слышат это слово, и оно приводит к результату. Поэтому, вот если вы помните, эта фраза «кто имеет уши слышать, да слышит», она несколько раз повторяется, и в Откровении она повторяется даже. И она означает желание принять слово как истину. Вот это основное значение. Мы имеем уши, уши даны человеку, чтобы слушать, и мы должны принимать эту истину, мы должны своими ушами услышать и принять истину, которую говорит Иисус Христос. Но это нас к другому вопросу приводит. Почему так получается, что некоторые люди слушают и не слышат? Почему так получается, что вот есть эти разные виды почвы? Почему некоторые люди не слышат то, что нужно услышать? Кто как считает? Угу. Давайте посмотрим вот этот стих, он важный является. Матфея, еще раз я прочитаю, 13 глава, 15 стих, он об этом именно говорит. Христос говорит, Матфея 13, 15, «Ибо огрубело сердце людей этих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». То есть, действительно, причина, почему некоторые люди слушают и не слышат, это сердце человека. От того, как настроено сердце человека, от этого работает его слух. И сердце этих людей, о которых здесь сказано, оно не способно воспринимать. Оно сказано, что оно огрубело. Оно огрубело, и у этих людей нет никакого желания, чтобы это сердце было размягченным. У них нет желания, чтобы они воспринимали это слово. И поэтому мы приходим здесь к выводу, что некоторые люди слушают, но не слышат. Причина этого не в слове, которое звучит. Причина этого не в Боге, который, может быть, дает или не дает. Причина в сердце человека. Вот это очень важная мысль, которую мы находим в этой притче. Слово сеется среди всех людей. И причина, почему некоторое слово не дает результата, не потому, что оно не сеется, не потому, что Бог кому-то дает, а кому-то не дает. Причина только в состоянии сердца человека. Сердце, которое является огрубевшим, как Христос говорит, что они находятся в таком состоянии, оно является причиной, что люди не слышат. Посмотрите, я вот два стиха привожу, которые говорят об этом. Иоанна 12, 40. «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Это Иоанна 12, 40. Посмотрите, причина. В чем причина? В ком причина? В людях. 2 Коринфянам 4 глава, 3-4 стих. «Если же и закрыто благовествование наше, Павел пишет, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Посмотрите, еще одна причина – это сатана, который ослепляет человека. Есть сегодня учения, которые говорят, что Бог ослепляет человека. Что почему люди не слышат слова, почему они не принимают истину? Потому что Бог кого-то избрал, кого-то не избрал. Некоторым Он дает этот свет, а других Бог ослепляет, и они не видят, они не принимают. В этом тексте конкретно Павел говорит, Бог века сего, сатана ослепляет человека. И человек с этим огрубевшим сердцем, он не воспринимает эту истину. И другой момент, который мы находим вот в этом вопросе, который мы поставили, почему некоторые не слышат. Если мы смотрим опять на эту 13 главу Евангелия Матфея, мы видим, что результат неслышания, вот в 13 стихе сказано, что они видя, не видят, и слыша, не слышат. То есть это осуждение, которое люди получают. Результат же слышания, 16 стиха мы находим, сказано, «Ваши же блаженны глаза, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки хотели этого и не могли». То есть те люди, которые настраивают свое сердце и которые слушают слово, они получают благословение. Результат или проявление вот этого осуждения, когда человек не настраивает свое сердце, когда сердце грубым становится, мы находим в самых различных текстах. Помните, о израильском народе сказано, что они отвергли истину, и в результате этого Бог посылает им осуждение. Другой текст, который мы находим, вот 2 Фессалоникийцам, важный текст, давайте посмотрим его. 2 Фессалоникийцам, 2 глава. Там сказано о пришествии Антихриста. И посмотрите, как сказано, в чем будет причина, что люди будут в заблуждении. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, с 9 стиха. «Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих». Речь идет о людях погибающих. «За то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, веровавшие истины, не веровавшие истины, но возлюбившие неправду». Вот в этом тексте конкретно находится причина, почему с ними так происходит. Причина, почему Бог посылает им вот это действие. И причину мы находим за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. То есть вся причина, вот о которой мы сейчас говорим, сердце человека, состояние человека, как он настраивает свое сердце, чтобы слушать Слово Божие, воспринимать его или не воспринимать, или ожесточить свое сердце и не дать, чтобы вот это семя выросло, чтобы оно проросло. Вопрос у меня следующий. Мы говорили о сеятеле. Если мы более конкретно зададим вопрос, в этой притче кто является сеятелем? Ну, я так поставлю вопрос. Это человек или это Бог? Бог. Есть у нас какое-то подтверждение тому, что это Бог? Почему мы думаем, что это Бог, не человек? Да, апостол Павел пишет, что я сеял, Аполлос поливал. 37 стих, что? Евангелие Матфея? 13 глава, 37 стих. Он сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий». Я к такому выводу прихожу, что вот в этой притче конкретно, притча сеятеля, у нас нет какого-то точного указания. Если мы все просмотрели Евангелие, вот Матфея, Марка, Луки, нигде Христос не объясняет, кто является сеятелем. Он объясняет, что такое семя, он объясняет вот о почве, но о самом сеятеле нигде не говорится. В этой же следующей притче, притче о плевелах, там дается точное объяснение. И там находится вот этот стих 37, сказано, «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий». Если мы сравниваем, что это и та, и другая притча о Царстве Божьем, и в них есть некоторые сходства, тогда мы можем прийти к тому, что сеющий, скорее всего, если там это Иисус Христос, то и здесь это Иисус Христос. Именно Он сеет семя Слова Божия. Но с другой стороны, я думаю, что вот этот стих, который приводили мы, апостол Павел говорит, «Я сеял», это будет правильно сказать, что всякий, кто является провозглашающим Слово Божие, он тоже является сеятелем. Бог действует через него. И поэтому проповедник, который проповедует, он тоже сеет Слово, как апостол Павел сеял Слово. Потому что Господь действует, когда это истинное Слово, когда оно провозглашается с кафедры, когда оно провозглашается на улице, когда оно в беседе где-то провозглашается, Бог действует через это. И этот человек также является вот этим служителем, который сеет слово. С другой стороны, вопрос о семени. Что является семенем? Посмотрите, в каждом из Евангелий по-разному сказано. Матфея сказано, что это слово о царствии. Марка сказано просто, что это слово. Луки 8 глава сказано, что это слово Божие. И мы понимаем это. Это с самого начала было понятно, что семя – это слово Божие. И мы уже говорили о том, что все люди, которые физическими ушами слышат это слово, любую проповедь, любое свидетельство, они не всегда слышат духовными своими ушами. И вот в этой притче для нас есть большая важность, как для говорящего, вот как для проповедника, так и для слушающего. Важно для проповедника или для тот, кто свидетельство какое-то говорит, важность понимать, что происходит, когда люди слушают его слово. Важность в том, что мы понимаем, что люди по-разному воспринимают. Кто-то принимает, кто-то не принимает, кто-то сразу принимает, а кто-то сразу отвергает. И это важность для нас, слушающих. Важность проверить, и мы будем об этом говорить, как я слушаю Слово Божие, как я воспринимаю Слово Божие, не относится ли эта притча ко мне, когда я слушаю это слово. Итак, мы переходим с вами более конкретно к каждому из этих четырех способов ответить на Слово Божие. Мы видим вот эти четыре типа почвы, которые показывают четыре различных ответа, которыми люди могут отвечать на услышанное Слово Божие. Первое, мы увидели, что это семя, которое было при дороге, сказано, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Второе, сказано, иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока, когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Третье, упало в тернии, и выросло тернии, заглушило его. И четвертое, иное упало на добрую землю и принесло плод, одно во 100 крат, другое в 60, иное в 30. Вот в этих четырех видах почвы, четырех видах земли, вы можете заметить вот такой плавный переход от худшего к лучшему? То есть посмотрите, первый вид почвы написано при дороге, оно падает, оно дает какой-то результат, оно прорастает где-то, оно что-то совершается, какая-то работа с самим семенем. Ничего не совершается. То есть мы видим, оно падает при дороге, и там где-то сказано затоптано в одном месте, птицы поклевали, и все. Мы не видим, что что-то даже вообще с семенем произошло. Второе, что мы видим, вот второй вид почвы, происходит какой-то результат, есть какой-то результат с семенем? Результат есть. То есть во втором виде, эти каменистые места, мы видим, что она падает, и там есть земля, и семя прорастает, то есть есть какой-то результат, но поскольку эта земля была неглубоко, солнце выходит, корня нету, и это семя засыхает, и дальнейшего результата нету. Третий вид почвы – тернии. Вот здесь еще одна как бы ступень, и результат еще может быть даже больший, потому что сказано, иное упало в тернии, и выросла терния и заглушила его. Есть какой-то результат в семени самом? Оно, видимо, выросло. И это более явно нам видно будет вот со следующего слайда, когда мы покажем, как Христос объясняет. Он говорит, что оно выросло, проблема в том, что оно плода не дала. Но семя проросло, оно выросло, сам росток был, но тернии заглушили, и поэтому плода не было. И, наконец, четвертый результат, когда оно выросло и оно дало плод. В чем для нас важно заметить вот эти вот постепенные результаты? В том, что иногда есть истолкование этой притчи, что все три первых вида – это люди, которые абсолютно неверующие, которые не принимают слова, и все. Я не вижу этого. Я вижу в этом в этих четырех видах почвы Христос говорит о совершенно разном состоянии людей, о совершенно разном положении, и мы не можем просто вот эти три вида первых почвы сказать, это просто люди неверующие, которые не принимают, которые не уверовали. Христос показывает нам как бы градацию, показывает от совершенно нулевого результата к плоду и показывает, что между вот этими двумя есть еще два вида почвы, в которых что-то чуть-чуть происходит, а в третьем что-то немножко больше происходит. И вот когда мы смотрим на это объяснение, которое Христос дает, истолкование каждой из этой почвы, посмотрите, Он говорит, ко всякому, вот первый вид почвы, это при дороге, ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его, вот кого означает посеянное при дороге. Никакого результата человек не принимает, семя не попадает, оно не прорастает, оно не дает какого-то результата. Второе, каменистое. Посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. То есть мы видим, здесь уже есть результат. Семя прорастает, появляется жизнь. Жизнь в семени, и росток появляется. Но причина, что дальше происходит вот с этим семенем. Третье, посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушают его, и оно бывает бесплодно. Посмотрите, речь идет уже не о самом растении, речь идет о плодах. То есть растение-то вырастает, есть росток, есть листья, есть стебель. Проблема в чем? Плод оно не дает. И это уже как бы следующая ступень, что жизнь появилась, рост есть, проблема, что плода нету. И четвертое, это посеянное же на доброй земле, означает слышащего слова и разумеющего, который бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, иной в 30. Вот после вот этого нашего размышления, когда мы увидели вот эти разные степени восприятия слова, я хотел бы, чтобы мы посмотрели, что происходит с семенем, в принципе, о чем мы говорили, но вот в этой таблице, как бы показано в каждой из колонок, это почва, и что происходит с семенем, которое попадает. То есть первая колонка, посмотрите, это то, что при дороге мы находим. Что происходит с семенем? Мы можем сделать вывод, что оно не входит в сердце. Оно упало при дороге, но в сердце результата оно никакого не дало. И конечный результат, когда мы видим, вот эта колонка, мы смотрим внизу, сказано, что на украденное сердце. Приходит лукавый, и он похищает это слово. Именно поэтому оно не дает какого-то результата. Следующая колонка – это каменистое место. Посмотрите, что происходит с семенем. Оно не получает достаточно влаги. Оно прорастает, но влаги достаточно нету. И как результат, оно прорастает, сходит, увядает и засыхает. Третье, когда мы смотрим в тернии, что происходит с семенем? Оно заглушается тернием. Это растение, которое вырастает, оно заглушается. Есть причина, которая заглушает рост, причина, которая не дает плода. И результат, вот этот конечный итог, не дает плода. И, наконец, последнее, это добрая земля. Мы видим, что растение, семя всходит, оно вырастает и дает плод. Есть результат, есть плод от того, что вот это то, что происходит с семенем. Давайте мы сейчас посмотрели на семя, что с самим семенем происходит. А вот теперь давайте перейдем на самого человека, если нам перейти к человеку. Как притча описывает, если уже говорить не о семени, а о самом человеке, вот эти четыре состояния человека, как он воспринимает это слово? Что сказано в этой притче, которую мы прочитали? Первое – это при дороге. Что, как он воспринимает это слово? Он не воспринимает, по сути, он не воспринимает, он не понимает, там сказано Христос, он не разумеет и он не принимает. Почему с ним так происходит? Какая причина? Потому что причина, которая в притче наказана, приходят птицы или приходит лукавый и похищает. Вот оно состояние человека. Он слушает, но по сути он не принимает это, он не понимает. Причина, потому что лукавый похищает. Второй человек, каково его состояние? Состояние второго человека сказано, он с радостью принимает. Так о нем описано здесь. Он с радостью принимает, но в то же время он быстро соблазняется. Это уже другое состояние. Это не такое, как первый человек. Он с радостью принимает слово, но поскольку он быстро соблазняется, о нем сказано, что он временем верует, а потом отпадает. Вот это очень важное слово, которое здесь использует Христос. Временем веруют. Почему я считаю, что этот второй человек, это человек, который был спасен? Почему я считаю, что это не тот человек, который он не был спасен? Потому что слово, которое использует здесь Христос, верует, Это точно такое же слово, которое используется во всех других текстах, которые говорят об истинной вере. И когда Христос говорит об этом втором человеке, что он верует, мы не можем это истолковать, сказать, он верует, но он не по-настоящему верует. Мы должны воспринимать так, как Христос объясняет. И Христос говорит, этот человек, он принимает слово, слово принимает абсолютно понятное, он принимает это слово, он верует, но его время на какое-то время, и потом он отпадает. Что значит отпадает? Если бы этот человек был абсолютно неверующий, ему не было чего было отпадать, у него бы никакого результата не было, но то, что Христос дал нам объяснение, очень конкретного показывает нам человека, который уверовал, который принял, в нем появилась жизнь, в нем появился росток, но есть какие-то причины, которые потом этот росток убивают, и эта жизнь, которая появилась, она не дает результата. И поэтому мы видим конечный итог вот этого человека. Это семя в этой почве прорастает, сходит, но потом увядает и засыхает. Человек, который описан как в положении в тернии, посмотрите, о нем сказано. Каково его положение, его состояние? Есть причины в его жизни, которые не дают плода. Эти причины, сказано, он озабочен делами жизни, он бесплоден из-за забот века сего, и сказано, это обольщение богатства, это наслаждения житейские и другие пожелания, так Христос говорит в другом Евангелии. То есть причины, которые заглушают жизнь, которая в нем появилась. И это тоже верующий человек. И он тоже воспринял слово, и он тоже уверовал в Иисуса Христа. Но после этого уверования появляются причины в его жизни, которые заглушают, и в конечном итоге мы видим, что плода не появляются. Добрая почва – это человек, который слушает, это человек, который принимает, и появляется плод. Поэтому, когда вот мы посмотрели на эти четыре человека, что мы можем сказать о сердце каждого из этих людей? Каково сердце каждого из этих людей? Как вы думаете? Вот скажите. Вот первое – состояние человека при дороге. Каково его сердце в тот момент, когда он слушает, не принимает? Мы говорили об этом, Христос объяснил. Каменное, сердце огрубевшее. Это положение этого человека. И характеристика, вот если его можно охарактеризовать, это невежество, это ожесточение. Вот это состояние этого человека первого, о котором мы сказали. Вот посмотрите на этой следующей таблице, я как бы показываю сердце человека и его характеристика. Его сердце, оно ожесточено, оно огрубело, и это причем из-за выбора самого человека. Мы об этом говорили. Вот Римлянам 1:18, там, помните, вся эта глава сказана, что они, как познавши Бога, не прославили его как Бога, но отвернулись от Бога, посему Бог и предал их. То есть это выбор человека. Человек не желает воспринимать, он не желает менять свое сердце. Другая причина, которую мы находим, это по природе человека. Посмотрите, это Ефесянам 2 глава 3 стих. Сказано, Ефесянам 2 глава 3 стих, «Между которыми и мы жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». И третья причина, вот 2 Коринфянам 4:4 я уже читал, это Бог века сего. Бог, который ослепляет человека, Бог века сего, который не позволяет, чтобы произошло вот это действие в сердце человека. И в результате этого мы видим невежество, мы видим ожесточение. Второй человек, когда мы смотрим на сердце человека, который описан как в этих каменистых местах. Посмотрите, Христос говорит, это человек, который больше на себя смотрит, который заботится о своем. Он уверовал, он с радостью принял. Какая причина появляется, что уводит его от Христа? Что Христос сказал в притче? Обольщение богатства – это следующее. Гонения и скорби. То есть в жизни его появляется что-то, что нарушает приятный образ жизни, спокойствие его, то, что ему нравится в жизни. Когда в его жизни появляются вот какие-то трудные ситуации, это становится причиной, что в его сердце пропадает то, что было, жизнь, которая была. То есть человек на себя смотрит, он озабочен собой больше, нежели Божьим, нежели жизнью вечной. И поэтому мы видим характеристика сердца этого человека, это стремление избежать неудобств, следование за Христом. Он не желает трудностей. Если эти трудности появляются, он желает лучше отказаться. Третий человек в тернии, который находится, мы можем сказать, у него раздвоенные цели. У него есть стремление вроде бы и за Богом идти, но этот мир есть. Его привлекает и то, и другое. И это христианин, который пытается вот такими раздвоенными целями жить, быть верующим и в то же время дружить с этим миром, быть последователем Христа и в то же время брать что-то из этого мира, о котором Христос сказал. И поэтому мы видим, что у него эти неверные приоритеты. Он согласен с добрым, но отвергает то, что истина Божия, то, чему Господь действительно призывает его. Вот это состояние сердца этого человека. И четвертая почва, мы видим, она описана как доброе сердце у человека. Доброе сердце, потому что оно такое по природе, оно в действиях доброе, оно в характеристике, в отношениях. И это доброе, чистое сердце, которое, вера, которая дает человеку спасение. Вот это мы с вами посмотрели на состояние сердца человека. Но теперь очень важный момент, к которому нам нужно прийти. Эти четыре группы людей, они являются верующими или неверующими? Как мы можем разобраться? Давайте посмотрим, что мы можем сказать здесь о вере человека в каждой из этих групп людей. Первое. Человек, который описан в состоянии при дороге. Это верующий человек или нет? Это неверующий человек. Вера отсутствует в нем. В нем нет никакой веры. И написано, чтобы не уверовали и не спаслись. Это Луки, притча о сеятеле, Луки 8 глава. Лукавый похищает семя, чтобы они не уверовали и не спаслись. Поэтому человек не спасен, это человек неверующий. Второй человек, который описан в состоянии каменистое место, это верующий человек или неверующий? Это верующий. У него появляется вера, и мы говорили, что это вера, о которой говорит Христос. Они принимают, они временем веруют, затем отпадают. Поэтому каково его положение? Он спасенный или он не спасен? Но был ли он спасен? Скорее всего, он был спасен. Потому что так, как описывает Христос положение этого человека, что он принял, с радостью принял, временем верует, а потом отпадают. Это говорит о человеке, который был спасен, который принял это семя, оно дало жизнь, оно дало рост, но потом появились причины, и он отпал. Поэтому его состояние, мы говорим, что он был спасен, но он отпал. Был немножко пробужден. Что это такое? Может быть. Но что такое «был немножко пробужден»? Я понимаю, я уже сказал свое мнение. Как Христос говорит, что временем верует, для меня вот это слово «верует» очень важное. Оно не дает нам каких-то вот таких возможностей, что, может, ему понравилось на собрании быть, может, песня была такая, что сердце затронуло, может, он просто пошел вот со всеми вместе, вышел, покаялся, но он не думал ни о чем, может быть, просто ему понравилось там где-то на миссионерскую поездку с молодежью, поехал он там где-то, что-то он там, все каялись, он вышел, покаялся. Это все бывает. Это бывают такие ситуации, когда люди выходят каяться, на самом деле не получая рождения свыше, не получая возрождения, не уверовав. Это все бывает в жизни. Но то, что Христос здесь сказал, временем веруют, для меня это однозначно. Это человек, который был верующим. Другого я здесь не вижу основания сказать, что а может этого человека что-то было не так, может быть он все-таки не уверовал. А третий человек, это тот, кто в терниях находится, он был верующий или неверующий? Какова была его вера? И является ли он верующим? Вот здесь мы, нам помогает послание Иакова, которое мы с вами проходили. Помните Иакова 2 глава, где говорится о мертвой вере. Иаков пишет о мертвой вере, говорит, что вера без дел мертва. Иаков пишет о верующих людях или о неверующих? Вот здесь вот положение, которое нам очень трудно, вернее, не всегда так просто определить. Писание четко показывает, есть то, что называется мертвой верой, то, что не дает плода. Верующий это человек или нет, я не знаю. Но это опасность, когда человек получает веру, он уверовал в Иисуса Христа, но если жизнь его не приносит плода, это движение, которое идет к погибели. Так говорит Писание, так говорит Священное Слово Божие, Новый Завет. Если ты не приносишь плода, что с тобой произойдет? Таковые ветви отсекаются, они бросают в огонь, и они погибают. Да, Виталь? Я думаю, что сам спасется как бы из огня, не говорится о человеке, который покаялся, 50 лет прожил, и никакого плода не было. Это особое состояние спасения, которое иногда иллюстрируется разбойником на кресте, который получил спасение, но у него не было возможности перед смертью даже что-то сделать. Это не человек, который сидел, просто ничего не делал, ни в церкви, и никакого плода не было. Я не думаю, что это нужно менять, потому что вот эта категория в терниях, это, скорее всего, плотской христианин, о котором Павел пишет, 3 глава, помните, 1 Коринфянам, он говорит, если между вами там ссоры, разногласия, то не плотские ли вы? То есть это состояние человека, который был спасен, да, он уверовал, у него, почему я поставил его в третью категорию, у него была жизнь, у него был рост, это семя выросло, но вот потом в его жизни наступил вот такой вот период застоя, который, по Слову Божьему, никогда не будет просто на одном месте, который обязательно пойдет в сторону утраты спасения и погибели. Поэтому плотское состояние, почему Писание говорит, это опасное состояние. Когда нету плода христианской жизни, это не значит, что он уже погиб, это не значит, что он уже все погибший. Это тернии, которые начинают заглушать это слово, которое в конечном итоге может привести к погибели, может привести к тому, что он утратит то, что он имел. Да, Саш. Не был спасен или отпал. Да. Может быть, и не, ну, понимаете, здесь разное положение может быть. Может быть, он и не был спасен, я не знаю. Если буквально толковать по притче, то, скорее всего, да, это был человек, который спасен, который жизнь у него была, и плода не было. В какой-то ситуации не был спасен, ну, не знаю, может быть, какие-то. К какому выводу мы приходим? Это был спасен человек? Да. Поэтому давайте приходим к такому выводу. Я тоже с этим согласен, что большинство, вот мертвая вера, это не просто люди, которые абсолютно ничего не знают о Боге. Мертвая вера – это то, что у человека появилось, но в какой-то момент она, плоды же не появляются вот просто в этот же момент. Для этого нужна жизнь какая-то, чтобы появились плоды. Да. О каких плодах мы говорим? Ну, в первую очередь, это плод Духа всегда должен быть в человеке, самое главное. То есть это не столько плод вот, служения в церкви, сколько плод внутреннего изменения жизни человека, характера человека. Вот это в первую очередь. Иван Афанасьевич. Хорошо, мы пойдем уже к заключению. Примеры вы можете привести? Вот если взять 4 группы этих людей при дороге, каменистая земля, тернии и добрая почва. Дайте, пожалуйста, хотя бы один пример, новозаветний пример вот человека, который при дороге. Кто-нибудь может какой-то пример привести новозаветний? Фарисеи отвергли волю Божию о себе. Хорошо. Второй пример, кто-то может привести, это состояние вот каменистое место. Ну, за Никодима я бы не утверждал так, что его положение было, что он отказался. Да, все-таки Никодим пришел, принес вот... Более яркий какой-то, кто-нибудь может вспомнить пример? Да. В терниях. Какой-то пример можете вспомнить? В терниях человек оказался. Димас. Хороший пример. Димас. Возлюбил нынешний век. Смотрите, некоторые примеры я, которые даю. При дороге. Многие фарисеи, да, написано о них. Многие из народа израильского, они оказались вот в таком состоянии, ожесточили сердце свое. Саул до обращения. Это было сердце, которое не воспринимало, пока Бог его не коснулся. Вот каменистое место, то есть это человек, который, мы говорим, он принял и он веровал, но потом утратил то, что он имел. Это Иуда Искариот, я считаю, который был спасенный, который был послан Христом, избран Христом и послан. В конечном итоге он стал сыном погибели. Это Симон Волф, возможно, помните ситуацию, уверовал, написано, а потом вот его такое положение было непонятное, что он сам просил, помолитесь за меня. Многие из учеников, которые написано, отошли от Христа, хотя они были учениками, но в конечном итоге отошли. В терниях, ну, возможно, Марфа как бы по ситуации, помните, Марфа и Мария. Христос сказал, Марфа, вот ты заботишься о многом, а Мария избрала благую часть. То есть вот как бы эта сама ситуация, она такая полезная для нас, когда мы избираем не служить Господу, а вот что-то земное такое. Димас, мы уже сказали, многие из начальников, 12 глава, она тоже нам показывает это состояние. Ну и добрая земля, это, конечно, ученики. Мы перейдем уже к заключению, чтобы сделать нам какие-то выводы из этой притчи. Вопрос, который я хочу поставить, очень важный. Вот то, что мы сейчас разбирали, эти четыре типа людей, мы как бы больше делали ударение, это люди, вот, которые первый раз слышат Слово Божие, может быть, неверующие. Вот мы им проповедуем, евангелизируем. Кто-то там сразу отказывается, кто-то принимает, потом отпадает, кто-то, может быть, там принимает и заглушается. Но вот мы здесь находящиеся, когда звучит Слово Божие и звучит проповедь, может ли оказаться, что вот мы, сидя на своих местах, можем оказаться в какой-то из этих категорий? Может ли это к нам относиться, если не брать людей неверующих, а нас, слушающих Слово Божие? Я думаю, что если мы буквально истолкование делаем, то вот то, о чем мы говорили, это люди вот неверующие, но эта притча должна к нам применение иметь какое-то. И тогда мы начинаем себя проверять, а как я слушаю Слово Божие? Я замечаю много проблем с этим, когда проповедник выходит за кафедру, слышу много разговоров, мне много говорят за проповедников, которые у нас проповедуют, хорошие или плохие, или так далее. Но это есть, да, может быть, проблема в этом, и нужно всегда улучшать слово, качество проповеди, но нужно улучшать и качество слушания. Как мы слушаем Слово Божие? Мы не оказываемся в какой-то из этих категорий. Не оказывается ли так, что я слушаю Слово Божие, когда выходит проповедник за кафедру, и я начинаю, этот проповедник, он сейчас, я знаю, что он скажет, и я уже все, я уже не слушаю. И сатана уже пришел, он уже украл Слово Божие. Это Слово, которое читается, это Слово Божие, которое читается за кафедрой. Не получается ли так, что я, мое сердце уже огрубело в этот момент, и я позволяю, что сатана украл это Слово, и оно не принесло никакого результата? Для чего я прихожу на собрание? Только с одной целью, чтобы услышать Слово Божие, помолиться Господу, и чтобы это Слово дало результат. А я могу оказаться в этой ситуации. Другой момент, это когда на каменистую почву, когда я принимаю это Слово, я услышал проповедь, я услышал Слово, оно коснулось меня, с радостью принял, написано, и готов его исполнить. Но что-то происходит, я дальше не думаю об этом. Я не изучаю это Слово, я не углубляюсь в него, я не укореняюсь в нем, и оно не дает результата. И написано, что все, оно пропадает, оно засыхает. Вроде бы да, было, вот здесь, пока я сидел пока я сидел в церкви, пока я сидел на своем месте, я услышал, оно что-то произвело во мне. Я вышел вот туда в холл, я вышел на парковку, я вышел на улицу, поехал домой, все, пропало, засохло. Причина только в моем сердце, потому что я не позволил, чтобы оно укоренилось и дало результат. Тернии то же самое. Это так бывает, что мы сидим здесь, и эти тернии нашей жизни, они заглушают это слово. И здесь, может быть, я рассуждаю о чем-то своем земном домашнем, или когда я услышал это слово, я домой еду, все эти заботы житейские, все эти тернии, они заглушают это слово, и оно результата не дает. То есть у нас нет уже времени касаться, может быть, всех этих моментов, то, что я сейчас сказал. Но я думаю, что вот этот вывод, который мы должны для себя сделать, он очень важен для нас. Чтобы мы применили эту притчу к себе, применили ее к своей жизни, применили и сказали, что это не только люди неверующие, которые вот они там слушают, они воспринимают как-то неправильно, но я должен заботиться о том, чтобы мое сердце это была добрая почва. Каждый раз, когда я прихожу в церковь, каждый раз, когда у нас какое-то общение, я слышу слово, каждый раз, когда я дома открываю Библию и читаю ее, основная, давайте вернемся, цель этой притчи – показать, что люди по-разному воспринимают слово, по-разному слушают слово. И вот то, что мы сегодня разбирали, оно должно направить нас, чтобы я задал себе вопрос, как я слушаю, какой вид почвы я оказываюсь. И чтобы сегодня вот этот практический результат, о котором нам нужно молиться, о котором нам нужно думать, он был в том, чтобы я, проверив себя, Я сказал, что я буду настраивать свое сердце. Всякий раз, когда звучит Слово Божие, я буду заботиться о том, чтобы это не было каменное, ожесточенное сердце, но чтобы это Слово попадало туда, чтобы оно давало добрый плод, чтобы оно результат приносило. Вот в этом, если мы это поймем сегодня, если мы будем об этом молиться, заботиться, вот эта притча, она достигла нас. Тогда мы видим, мы думаем о себе, мы понимаем всю вот эту ситуацию, и это будет результат нашей жизни. Помоги нам в этом, Господь. Аминь. Давайте помолимся.